Калам вышел из умниковой корчмы ровно в тот миг, когда местный сиролицей поднес горящий смоляной фитиль к ближайшему газовому фонарю, открыв сперва медный клапан. Вспыхнуло яркое голубое пламя. Калам задержался у дверей корчмы, глядя, как странный, облаченный в серый балахон человек двинулся к следующему фонарю. Убийца покосился на небо и зашагал вверх по улице. Он добрался до последней лачуги, пристроившейся к хитрому выступу ярусной стены, и вошел. На земляном полу в центре комнаты сидел, скрестив ноги, быстрый Бен.
«Ну как, повезло?»
«Нет, гильдия залегла на дно. Понятия не имею, почему». Калам подошел к дальней стене и уселся на свой спальный мешок. Он облокотился на старый неровный камень и посмотрел на товарища. «Может, городской совет решил убрать местных убийц?» Глаза быстрого Бена сверкнули в полутьме.
«Хочешь сказать, они предвидели, что мы захотим с ними связаться?»
Калам отвел взгляд. «Не думаю, что они совсем идиоты. Должны же понимать, что это обычная малозанская тактика. Предложи гильдии контракт, от которого она не сможет отказаться, а потом сиди себе долюбуйся, как местные заправилы дохнут, словно мухи». Скворец предложил план. Дуджик одобрил. «Эти двое говорят на языке старого императора, Бен. Старик, небось, сейчас ухахатывается где-то в аду». Чародей поежился.
«Неприятная картинка».
Калам пожал плечами. «Только все это теория, если мы не найдем хоть одного местного убийцу. Где бы они ни спрятались, но не в Озерном, это я точно говорю. Я лишь одно загадочное имя услышал — Угорь, но он не убийца, а кто-то другой».
«И куда теперь?» — спросил быстрый Бен.
«В Гадрабийский квартал?» «Нет, там сплошь крестьяне и пастухи. Худого семя дохватит одной вони, чтоб его из списка вычеркнуть. «Двинем завтра с утра в Даруджийский», — Калам помолчал. «А у тебя что?» Быстрый Бен склонил голову. Ответил он едва слышным шепотом.
«Почти готово».
«Скворец чуть языком не подавился, когда твое предложение услышал. Я тоже, кстати. Ты же в змеиное кубло ползешь, Бен. Оно того стоит?»
«Не уверен»,
— Быстрый Бен поднял глаза.
«Лично я бы предпочел, чтобы мы просто бросили все да сбежали. От империи, от Даруджистана, от войны, от всего. Но поди-ка убеди в этом сержанта. Он же верит в идею, а таких своротить сложнее прочих».
Калам кивнул. «Честь, верность, вся эта безмерно дорогая чепуха».
«Точно. Поэтому будем делать так. Другого выхода у нас нет. Локон окончательно свихнулся. Это уже опасно. Но мы его можем использовать еще один раз. Сила привлекает силу, и если повезет, гибель Локона именно это и сделает. Чем больше взошедших мы вовлечем в драку, тем лучше».
«Я всегда думал, что именно этого лучше избегать, Бен». Чародей натянуто улыбнулся.
«Это ты мне говоришь? Но в данном случае, чем больше неразбериха и хаос, тем лучше для нас».
«А если Тайшрен пронюхает?» Улыбка быстрого Бена стала только шире.
«Тогда мы все погибнем значительно раньше. Такие дела».
Калам невесело хохотнул. «Такие дела». Чародей склонил голову на бок.
«Солнце ушло за горизонт. Пора начинать».
«Мне уйти?» — спросил Калам. Быстрый Бен покачал головой.
«Нет, на этот раз ты мне нужен здесь. Если не вернусь, возьми тело и сожги. Пепел развей на четырех ветрах и прокляни мое имя от всего сердца».
Калам молчал, потом тихо прорычал. «И сколько ждать?»
«До рассвета», — ответил быстрый Бен. «Ты же понимаешь, о таком я могу попросить только самого близкого друга».
«Понимаю. Давай, приступай уже, худого семя». Быстрый Бен взмахнул рукой в сложном магическом жесте. Вокруг чародея развернулся круг огня, бьющего прямо из земли. Бен закрыл глаза. Каламу почудилось, что его друг будто усох, словно из него ушла важнейшая часть жизни. Шея чародея хрустнула, когда он уперся подбородком в грудь. Дыхание сорвалось с губ тихим, неспешным шипением. Кольцо пламени вспыхнуло, а затем приугасло, Осталось только слабое свечение на земле. Калам вытянул ноги и скрестил руки на груди. В наступившей тишине он принялся ждать. Бледный Мурильо вернулся к столу и сел.
«С телом сейчас разберутся», — он покачал головой. «Кто бы ни убил Шерта, это был профессионал, притом суровый. Точно в глаз!»
«Довольно!» — воскликнул Круп и всплеснул руками. «Видишь ли, любезный Мурильо, Круп сейчас кушает, и по стечению обстоятельств Круп обладает весьма чувствительным желудком».
«Шерт, конечно, был дурак», — продолжал Мурильо, не обращая на Круппа внимания. «Но не настолько, чтобы напроситься на такую жестокость».
Крокус молчал. Он видел кровь на кинжале той темноволосой женщины.
«Кто знает?» — Круп заиграл бровями. «Быть может, он стал свидетелем некоего ужасного ужаса. Быть может, его просто раздавили, как человек давит сапогом очаровательного мышонка. Случайно».
Крокус оглянулся. Снова нашел глазами эту женщину у стойки рядом с Мизой. Одета в простые кожаные доспехи, у пояса простая тонкая шпага. Она напомнила юноши-наемников, которых тот часто видел в детстве на улицах города. Багровая гвардия. На 5 сотен солдат, мужчин и женщин, ни единой блестящей пряжки. Крокус не мог оторвать глаз от этой девушки. Она, как эти наемники, убийцы, для которых убийство давно перестало быть ужасным. Что сделал Шерт, чтобы заслужить нож в глазу? Крокус отвел взгляд как раз вовремя, чтобы заметить, как в таверну входит Ралли Кном. Убийца подошел к столу, словно не замечая спешивших расступиться завсегдатаев. Кол перехватил его прежде, чем Раллик дошел до их стола. Дюжий мужчина хлопнул Раллика по плечу и по-пьяному повис на убийце.
«Привет, Ном, старый ты ублюдок!»
Раллик обхватил Колла за плечи и подвел к столу. Круп поднял взгляд.
«Ого, дражайшиеся товарищи! Круп зовет вас присоединиться к семейному собранию!»
Он откинулся на спинку и указал рукой на 2 пустующих стула.
«Извольте получить сводку наших последних драматических свершений. Сей славный отрок, Крокус, мечтательно глядел в пустоту, в то время как Круп и Мурильо живо обсуждали последние слухи и сплетни, что разносят городские крысы».
Кол остался стоять, неуверенно покачиваясь. Он хмурился. Раллик сел и потянулся к кувшину с пивом.
«И что за сплетни?»
Небрежно поинтересовался убийца.
«Говорят, мы заключили союз с семенем Луны», — ответил Мурильо.
«Абсурд, разумеется», — заявил Круп. «Или ты видел хоть единое подтверждение сему слуху?»
Мурильо ухмыльнулся.
«Луна же не улетела никуда, верно? И точно под ней стоит шатер совета».
Крокус вмешался.
«Дядя Мамот сказал, что советники пока не сумели передать свое послание на семя Луны».
«Неудивительно», — заметил Мурильо, бросая короткий взгляд на Раллика.
«А кто там живет?» — спросил Крокус.
Кол зашатался и обеими руками схватился за край стола, чтобы не упасть. Он придвинул красное лицо к Крокусу и заревел.
5 черных драконов!»
Быстрый Бен знал на пути хаоса бесконечное число извилистых тропок, что вели к дверям. Чародей называл их дверьми, хотя на самом деле это были преграды. Стены, возникающие там, где встречаются разные пути. Наросты энергии, твердые, как базальт. Хаос касался всех владений узловатыми пальцами, из которых текла сила, и двери были запекшимися корками на ранах в плоти других миров, других путей магии. Чародей когда-то сосредоточил все свои таланты на этих дверях. На пути хаоса он научился использовать энергию дверей. Бен сумел найти способы трансформировать эти стены, чувствовать то, что лежит за ними. Каждый путь магии обладал собственным запахом, каждый мир – фактурой. И хотя чародею никогда не доводилось пройти 2 раза одной дорогой, он научился отыскивать нужные двери. Сейчас он странствовал по одной из таких дорог, извилистой, предательской тропинке, окутанной собственными отложениями этого пути. Такая тропа вполне могла увести его назад, даже если двигаться только вперед. Один крутой поворот направо, еще один и еще... Все в одну сторону. Быстрый Бен знал, что дорогу открывает его личная воля, но тропы хаоса обладали своими законами, хотя, возможно, это были его собственные законы, только сам чародей пока их не знал.
Каков бы ни был источник дорог, они оставались чистым, незапятнанным безумием. Наконец, Бен добрался до нужной двери. Стена выглядела как грубый сероватый камень. Быстрый Бен завис перед ним, прошептал приказ, и дух чародея принял форму его тела. Бен постоял немного, привыкая к неровной дрожи своей призрачной плоти, затем шагнул вперед и положил руки на дверь. Края были твердыми и теплыми. Ближе к центру камень становился горячее и мягче. Поверхность под руками чародея начала терять плотность. Стала стеклянистой, словно обсидиан. Быстрый Бен закрыл глаза. Никогда прежде он не пытался пройти в такую дверь. Чародей даже не был уверен, что это вообще возможно. И если он не погибнет на той стороне, то как вернуться? Кроме этих сугубо механических опасений, его терзал главный страх. Сейчас Быстрый Бен попытается проникнуть в мир, где ему не рады. Чародей открыл глаза.
«Я направление», — тихо произнес он. Надавил на стену всем весом. «Я — сила воли во владениях, которые чтут ее и только ее».
Чародей надавил сильнее.
«Я — касание пути. От хаоса ничто не защищено, ничто не укрыто».
Бен почувствовал, что дверь поддается. Он отвел одну руку за спину, чтобы закрыться от растущего давления.
«Пройду только я», — прошипел чародей.
Внезапно, со странным глухим звуком, он проскользнул на ту сторону в пылающем ореоле энергии. Быстрый Бен оказался на неровной, потрескавшейся земле. Он зашатался, восстановил равновесие и осмотрелся. Вокруг расстилалась сухая равнина. Слева на горизонте вздымались низкие холмы. Над головой поблескивало небо цвета ртути. Ровными полосками плыли чернильно-черные облака. Быстрый Бен сел, скрестил ноги и сложил руки на бедрах.
«Престол тени», — сказал он. «Владыка теней, я пришел в твои владения. Примешь ли ты меня, как должно принимать мирного гостя?»
Со стороны холмов донесся ответ. Вой псов.